В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Крым – новая горячая точка на охваченной политическим кризисом Украине. Продолжается оглашение обвинительного приговора по болотному делу. Чем запомнилась россиянам Сочинская Олимпиада? Эти и другие темы в течение ближайшего часа. В эфире «Свобода в полдень». В Замоскворецком суде Москвы продолжается оглашение приговора в отношении 8 обвиняемых в участии в массовых беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции. 21 февраля судья зачитала лишь вступительную часть приговора, из которой стало ясно, что он будет обвинительным. Прокуратура просила приговорить подсудимых на сроки от 5 до 6 лет колонии. В здании суда, где происходит оглашение приговора по болотному делу, находится корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова. Ей слово. Наталья, добрый день. Дорогие
слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте «Радио Свобода». Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Зимина Алексея Полиховича, Артема Савелова и Дениса Луцкевича, и 5 лет было запрошено для Ярослава Белоусова. Надо также отметить, что не все из защитников и адвокатов смогли попасть сегодня в зал из-за того, что заседание началось вовремя. Они просто не успели попасть в зал суда. И также отмечу, что сегодня у Замоскворецкого суда довольно серьезные меры безопасности. Отцеплен не только переулок, где находится суд, но и улица, к которой прилегает этот переулок. Здесь установлены 3 кордона полиции, через которые надо пройти, чтобы попасть в суд. И также я видела солдат-срочников и довольно много ОМОНа. Евгения.
Спасибо, Наталья. Наталья Джанпаладова из Замоскворецкого суда Москвы, где проходит оглашение приговора по так называемому болотному делу о массовых беспорядках в Москве на Болотной площади 6 мая 2012 года. У здания суда, как и в минувшую пятницу, когда началось оглашение приговора, собрались сотни людей. Туда прибыли как говорили очевидцы, 12 автобусов с ОМОНом и 4 машины с солдатами внутренних войск. 21 февраля у здания Замоскворецкого суда были задержаны более 200 человек из числа протестующих против политически мотивированного и сфабрикованного, по их мнению, процесса. Сегодня также уже задержаны десятки человек. Радио «Свобода» ведет прямую трансляцию от здания суда. Ее можно смотреть на сайте «Свобода.орг». Трансляцию, видеотрансляцию от здания суда ведет Марьяна Тарачешникова, и вот что она рассказала нам по телефону.
Сегодня на ближайших подступах к Замоскворецкому районному суду Москвы, где оглашается приговор по так называемому болотному делу, собралось несколько сотен человек. Я думаю, не более 300. Это люди, которые хотят поддержать 8 подсудимых по так называемому болотному делу. К самому зданию суда их не пускают, и Большая Татарская улица и весь Татарский переулок перекрыты сотрудниками правоохранительных органов, поэтому пришедшие оказать поддержку стоят вот у кордонов на середине улицы, и, конечно, в самом суде их крики «Свободу, свободу», конечно, не слышны. Но этих людей уже начали задерживать. Уехало 3 битком набитых автозака. Я предполагаю, что в настоящее время задержано не менее 40 человек. Дважды пытались задержать политика Илью Яшина. Первый раз сотрудники полиции его вовлекли в автозак и успели отпустить, но потом все-таки схватили и завели в автобус. Мне не удалось увидеть, выпустили ли его позже или увезли в отделение милиции, куда развозят задержанных людей. Причем совершенно непонятна логика, которой руководствуются представители полиции и ОМОНа, так как они просто выхватывают людей из толпы, тех, кто стоит на тротуаре и даже не проявляет какой-то особенной активности. Мне не удалось добиться никаких разъяснений ни от одного из полицейских начальников, которые также находятся здесь. Они просят адресовать все вопросы в пресс-службу ГУВД Москвы и сами ни на какие вопросы журналистов не отвечают. А прессы тоже довольно много. Она освещает происходящее и задержание. Впрочем, журналистов и операторов оттеснили с той стороны автозаков, откуда производится посадка людей, собственно, в эти автобусы, чтобы, вероятно, не фиксировались кадры при провождении людей автобуса, потому что некоторых даже обыскивают, прежде чем отправить в автозак. Ну, а тем временем, насколько мне известно, в самом суде продолжается оглашение приговора по так называемому болотному делу, и можно предполагать, что сегодня уже станут известны наказания, которые назначил суд 8 подсудимым. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». На Украине подали в отставку главы 9 областных администраций. Заявления губернаторов Львовской, Тернопольской, Волынской, Ивано-Франковской, Житомирской, Николаевской, Кировградской, Полтавской и Винницкой областей размещены на официальных сайтах. В качестве мотива отставки чаще всего называли сложная политическая ситуация в стране и желание предотвратить дальнейшее противостояние в регионе. Верховная Рада, напомним, отправила президента Виктора Януковича в отставку. Где он находится, по-прежнему достоверно неизвестно. А в Крыму накануне прошли несколько массовых акций в связи с событиями в столице Украины. Представители русской, русскоязычной и крымско-татарской общин полуострова намерены не допустить принятия решений, ущемляющих, по их мнению, интересы этих групп населения, и также не намерены препятствовать активности экстремистов в Крыму. Председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров заявил накануне: «Мы допустили, чтобы власть в Крыму перешла в руки чуждых этой земле людей». Так он отреагировал на протестную и политическую активность противников Евромайдана. В Севастополе, Керчи накануне прошли многотысячные митинги под российскими флагами. В Севастополе провозгласили новым мэром гражданина России Алексея Чалова. Русскоговорящие жители Крыма в большинстве недовольны также возвращением норм закона, лишающих русский язык статуса регионального на Украине. Подробности о положении дел в Крыму узнаем от живущего там журналиста, публициста Владимира Притула. Сейчас он с нами в прямом эфире по телефону. Владимир, здравствуйте. Итак, как обстановка сегодня?
Здравствуйте. Ну, обстановка действительно очень нервная такая, напряженная, хотя, в принципе, можно сказать, что достаточно спокойная. Действительно, вчера прошли несколько митингов и в Симферополе, и в Севастополе, в некоторых других городах Крыма. В Симферополе большой митинг, по разным данным, от 5 до 15 тысяч людей собрало мероприятие, которое организовал Меджлис крымско-татарского народа на центральной площади Симферополя возле Совета министров Крыма. Преимущественно на митинге были крымские татары с разных регионов Крыма. Но к ним присоединились активисты Евромайдана, представители разных этнических групп, которые входят в это движение. Ну и что очень удивительно было, были представители, это фаны, футбольные фаны местного клуба. Несколько сотен пришло, в масках они охраняли этот митинг, поскольку буквально в 500 метрах возле здания крымского парламента проходила акция оппонентов, противников Евромайдана, представителей пророссийских организаций, организованной партии «Русское единство». Там формировались народные дружины, объявили, что сформировали, что в дружины эти записалось около 1000 людей, 1000 человек. На этом мероприятии было много казаков, много преимущественно мужчины пришли. Ну и к участникам этого мероприятия вышли руководители крымского парламента, спикер Владимир Константинов и его заместители, члены президиума крымского парламента. Константинов сказал, что Крыму никому не покорится. Вот, и поддержал участников этой акции. Там звучала музыка, люди, ну, с другой стороны, праздновали День Советской Армии, 23 февраля, и, кроме того, День Защитника Отечества, ну и, кроме того, проходили соревнования по разборке, сборке автомата. Наблюдатели, участники этого мероприятия, многие говорили, что участников было достаточно много травматического оружия с собой. Милиции, которая разделяла эти два мероприятия, было немного. В принципе, провокаций не было. Накануне, я знаю, что велись очень интенсивные переговоры с лидерами Меджлиса, представителей исполнительной власти. Они просили не сбрасывать, не ликвидировать в центре города памятник Ленину. Лидер Меджлиса Эльхат Чубаров призвал участников митинга не делать ничего сейчас, дал 10 дней власти на то, чтобы убрать самим этот памятник, хотя много активистов, участников этого митинга Меджлиса были готовы снести этот памятник. Я знаю, что даже на соседней улице стоял КАМАЗ, который готов был оттащить памятник. Но напряженная ситуация сохраняется, но в этой накануне, как раз в воскресенье, о том, что ситуация в Крыму под контролем, заявил премьер-министр Крыма Анатолий Могилев. Он сказал, что он будет выполнять решения, принятые украинским парламентом в Киеве, и сказал, что легитимности этих решений должны беспокоиться юристы и проверять на легитимность. Но пока, чтобы сохранить стабильность Крыму, он намерен подчиниться этим решениям. Он также сказал, что в Крыму не будет сепаратизма, и сам опроверг, что является сепаратистом. Но в то же время лидеры Меджлиса требуют отставки Могилева, отставки правительства, роспуска крымского парламента и ареста и наказание за сепаратизм руководителей крымского парламента. Ну а в Севастополе в это же время, вы знаете, прошел большой митинг представителей пророссийских организаций. Они организовали этот митинг, разные данные называют, от 10 до 20, некоторые 50 тысяч человек собралось на площади Нахимова. Там же участники митинга избрали народный исполком и председателя исполкома, гражданина России, местного бизнесмена, ну и спустили украинский флаг, сожгли украинский флаг с флагштока и повесили российский. Накануне российский флаг повесили, вывесили рядом с исполкомом Керчи, правда, через несколько часов мэр снял его и вывесил обратно украинский флаг. Но ожидается, что сегодня, возможно, какие-то акции будут проходить в Симферополе, может быть, в других каких-то городах Крыма. Пока, еще раз хочу сказать, ситуация остается достаточно напряженная. Конечно, напряжение внесло вчерашнее решение об отмене языкового закона Кивалова Колесниченко, хотя он не действовал в Крыму, фактически в Крыму не был русский язык региональным провозглашен, но тем не менее это определенное напряжение внесло, во всяком случае интенсивно идет обсуждение и в прессе, и в интернете, в социальных сетях. Коллеги.
Владимир, скажите, пожалуйста, вот в российских социальных сетях, в российском сегменте активно обсуждается возможность того, что Янукович, отставной теперь уже президент, сложивший из себя полномочия, может находиться в Крыму с тем, чтобы, воспользовавшись поддержкой российского флота или там, я не знаю, российских властей, отбыть в Россию, покинуть Украину. Есть ли подобные слухи, как к ним относятся в Крыму?
Ну, я хочу сказать, что Янукович не сложил с себя президентских полномочий, с него их снял парламент. Где Янукович неизвестно, слухи ходят, что он прибыл в Крым, что он находился где-то в Крыму на даче, еще где-то в Севастополе, в штабе Черноморского флота. Все это слухи, которые пока не подтверждаются официально. Вчера распространился слух со ссылки на одного из депутатов украинского парламента, что Януковича задержали в Крыму, доставляют в Киев, он тоже пока не подтвердился. В целом население к Януковичу сейчас относится, независимо от его отношения к событиям в Киеве и к новой власти, достаточно отрицательно. С одной стороны, часть населения, часть крымчан считает его преступником, диктатором, а другая часть, вероятно всего большая часть, считает его трусом и предателем. И это очень активно обсуждается и на улицах, и в средствах массовой информации, и в социальных сетях, в крымском сегменте интернета. Поэтому пока где Янукович в Крыму не знает. Что касается российского влияния, то здесь, конечно, и российского присутствует, и здесь многие опасаются, что Россия предпримет более активные действия. Во всяком случае, вчера видели российскую технику на улицах, на окраинах города. Командование Черноморского флота пока молчит. Вчера же вечером в Симферополь прибыли министр внутренних дел Украины Аваков и уполномоченный Верховной Рады по СБУ Наливайченко. В аэропорту они встречались с начальником крымской милиции Радченко. В город они не выезжали, вполне допуская, опасаясь задержания крымскими силовиками. О чем они говорили с Радченко, они не сказали. Единственное, что сказали журналистам, что ситуация в Крыму и в Украине стабилизируется, Севастополь тоже успокоился, и они начали говорить о том, что и военная техника российского флота тоже ушла, но прервали фактически фразу «не договорим». Вот вчера же вечером они улетели в Киев.
Спасибо. Да, спасибо большое, Владимир. В эфире «Радио Свобода» был журналист из Крыма Владимир Притула.
С точки.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Соединенные Штаты не считают смещение Виктора Януковича с поста президента Украины государственным переворотом и вместе с Европейским Союзом и Международным валютным фондом готовы оказать Украине поддержку в деле стабилизации ее экономики. Об этом заявила советник президента США по вопросам национальной безопасности Сьюзан Райс. Одновременно с этим Райс предостерегла Россию от вмешательства в дела Украины. С аналогичным заявлением выступили американские законодатели, представители обеих ведущих политических партий США. Подробнее о реакции США на происходящее на Украине рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский.
С точки зрения Соединенных Штатов, заявление Виктора Януковича о том, что происшедшее на Украине было государственным переворотом, является беспочвенным, и об этом говорят действия самого Януковича. Как отметила в интервью телекомпании NBC советник президента Барака Обамы по вопросам национальной безопасности Сьюзан Райс, тот факт, что, покидая Киев, Янукович нашел время спокойно собрать свои вещи, свидетельствует о том, что он действовал организованно и обдуманно. Райс сказала, что Соединенным Штатам неизвестно, где находится Янукович, но считать его лидером Украины нельзя. Янукович потерял легитимность. Несмотря на то, что он был избран демократическим путем, он действовал против своего народа и применил силу против мирных демонстрантов. По словам Сьюзан Райс, уход Януковича не повлияет на то, как Соединенные Штаты рассматривают ситуацию на Украине. Наши интересы ясны, и они остаются такими, какими они были с самого начала. начала. Мы хотим, чтобы на Украине имели место деэскалация конфликта и конституционные преобразования, чтобы там как можно скорее были проведены демократические выборы и чтобы там было создано коалиционное правительство единства. Мы выступаем на стороне народа Украины, а народ Украины еще 3 месяца назад заявил, что решение Виктора Януковича повернуться спиной к Европейскому Союзу не было выбором народа. Народ Украины выразил свое мнение мирно, но власти ответили насилием. Конечный результат оказался плохим для Януковича. Отвечая на вопрос о роли России в дальнейшем развитии событий на Украине, Сьюзен Райс заявила, что вмешательство Москвы, а тем более применение военной силы, было бы серьезнейшей ошибкой. Раскол Украины не в интересах ни Украины, ни России, ни Европы и ни Соединенных Штатов. Ни в чьих интересах также и новый виток насилия. По словам Сьюзен Райс, Соединенные Штаты с пониманием относятся к существующим между Россией и Украиной тесным связям. Однако это не означает, что Украина не может сделать свой собственный выбор. Не существует никакого внутреннего противоречия между Украиной, которая имеет длительные исторические и культурные связи с Россией, и современной Украиной, которая стремится теснее интегрироваться с Европой. Это не взаимоисключающие вещи. Сьюзен Райс далее напомнила, что с самого начала волнения на Украине Соединенные Штаты подчеркивали, что данную ситуацию не следует рассматривать в контексте некоего противостояния между Вашингтоном и Москвой. Речь в данном случае не идет о США и России. Речь идет об Украине и о том, может ли она быть свободной и демократической страной и частью Европы. Народ Украины этого желает. Если администрация президента Обамы настаивает, что Украину не следует рассматривать как камень преткновения в отношениях между США и Россией, то многие американские законодатели опасаются, что Россия не откажется от планов и в дальнейшем влиять на развитие событий на Украине. Такого мнения, в частности, придерживается сенатор-демократ из Индианы Дик Дербин. «Я знаю, что произойдет в данном случае», — сказал он, выступая в воскресной программе телекомпании Fox. «Россия и Путин продолжат давить на Украину, а козырная карта в их руках — природный газ. Каждый раз, когда Путину не угодно то, что происходит в странах, куда Россия поставляет газ, он либо ограничивает эти поставки, либо резко поднимает цены. Мы должны поощрять движение Украины в направлении демократии, но одновременно с этим отдавать себе отчет в том, что Путин представляет угрозу». Сенатором Дербином согласна его коллега Келли Эйот, представляющая республиканскую партию и штат Нью-Гэмпшир. Она считает, что президенту Обаме следует занять более жесткую позицию по отношению к России. «Сейчас, когда завершились Олимпийские игры, нам необходимо еще с большей осмотрительностью следить за действиями России. Я считаю, что президент Обама должен четко, безоговорочно и публично заявить России, чтобы она не вмешивалась в события на Украине». Сенатор Эйот считает, что политика так называемой перезагрузки отношений между США и Россией закончилась провалом. Об этом свидетельствует предоставление России убежища беглому похитителю американской развединформации Эдварду Сноудену, а также позиция, занятая Россией по Сирии. «Перезагрузка нуждается в перезагрузке», сказала Келли Эйот.
Реакции в США на события на Украине и на российскую позицию в этой связи рассказывал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Евгения Назарец. 23 февраля был последний день 22-х зимних Олимпийских игр в Сочи, которые, как считают многие, были личным проектом президента России Владимира Путина. Каковы политические последствия этой Олимпиады и как повлияла она на общественное сознание россиян, а также им из Кремля? Об этом рассказывает Любовь Чижова.
Зимнюю Олимпиаду в Сочи называют самым скандальным спортивным мероприятием за всю историю Олимпийских игр. Еще до ее открытия много говорилось о том, что строительство олимпийских объектов сопровождается коррупцией, нарушениями прав человека и наносит ущерб природе. Ближе к Олимпиаде стала актуальна тема безопасности. Террористы, подорвавшие бомбы в Волгограде перед Новым годом, грозили взрывами в Сочи. Огромные дискуссии развернулись после торжественного открытия Олимпиады. Насколько профессионально оно было было поставлено и стоит ли им восхищаться на фоне политических событий в стране. Ну а после о том, нужно ли вообще смотреть соревнования и болеть за российских спортсменов. Наиболее яркие победы и проигрыши россиян также провоцировали яростные дискуссии. Политолог Николай Петров считает, что прошедшая Олимпиада не стала, как ожидалось, триумфом Владимира Путина, а ее политические, социальные и экономические последствия вскоре оценят не только жители Сочи, но и всей России.
Изначально эта Олимпиада, так же, как и когда-то Олимпиада 80-го года в Москве, планировалась как демонстрация всему миру тех успехов, которых добилась страна, в данном случае под руководством Владимира Владимировича Путина, и поэтому место проведения Олимпиады в Сочи тоже должно было играть достаточно большую роль, как демонстрация успехов на Кавказе и мирного развития, и решения всех тех проблем, которые еще недавно принимали форму войны. И уже, мне кажется, по мере приближения сроков открытия стало понятно, что вот те имиджевые задачи, та демонстрация триумфа страны под руководством Путина, которые изначально виделись ему, они уже не получаются. И речь, мне кажется, с самого начала, еще Олимпиада не открылась, уже шла о минимизации ущерба имиджевого, а не о максимизации приобретений. Да, и вот то, как работала Дума на протяжении последних там полутора лет, и то, каким образом Кремль решил выходить из политического кризиса, и как умиротворять политические протесты, которые проявились в 2011-2012 году, все это сыграло свою роль, и мы не увидели триумфа, мы не увидели большого числа высокопоставленных гостей, мы увидели, наоборот, постоянно как бы балансирующую Россию на грани такого тотального ухудшения отношений с Западом. И что касается терактов, то действительно мы видим, что Олимпиада проходит, и будем надеяться, что завершится абсолютно в этом смысле мирно. Это достигнуто путем глубоко эшелонированной системы такого тотального контроля и обеспечения мер безопасности, и у многих гостей, особенно гостей Запада, возникает ощущение такого строгого режима.
Какие последствия Олимпиады можно прогнозировать? Экономические, политические, не социальные?
Достаточно негативные. Это связано не с уровнем коррупции, который, по-видимому, по российским меркам, может быть, и не был столь велик. Это связано с тем, во-первых, что потеряны несколько лет для модернизации Кавказа, и возможно, что это фатальные потери, потому что все это время шел отток тех людей, которые реально могли бы поддержать эту политическую модернизацию. Удастся ли что-то проводить после того, как власть уже не будет иметь связанные руки, мы посмотрим. Такое впечатление, что это уже проводится в Дагестане, в Кабардино-Балкарии, очевидно, будет и в других местах после того, как завершатся Олимпийские. Это один и очень серьезный негативный эффект, который никак не связан с результатами самих, собственно, Олимпийских игр. Второй эффект, его тоже легко планировать, это дестабилизация ситуации, которая, безусловно, последует и в силу социально-экономических причин. Мы видели достаточно серьезный экономический удар по, скажем, экономике Приморского края после того, как прошел саммит АТЭС, прекратились огромные вливания федеральной казны, и нечто похожее, только в больших масштабах и в более опасном с точки зрения дестабилизации регионе, а именно на Кавказе, безусловно, последует после Сочинской Олимпиады.
Это было мнение Николая Петрова. Политолог Дмитрий Орешкин считает, что главное политическое последствие Сочинской Олимпиады – это то, что люди вдруг начали задумываться о ее реальной стоимости.
Это очень важно, потому что в советскую эпоху державные деньги были вообще как бы с Луны. Вот мы к ним не имели никакого отношения. А сейчас формируется мышление налогоплательщика. В конце концов, мы же платим налоги. И люди это ощущают. И когда людям стали говорить, что это 50 миллиардов долларов, и люди подумали, что в конце концов это они эти деньги заработали, потому что это деньги из бюджета, хотя нам, конечно, рассказывают про то, что это деньги там частного бизнеса, и здесь люди начинают думать,
А не лучше ли было бы потратить эти деньги на здравоохранение, образование, дорожное строительство, жилищное строительство? Бог знает куда. Но, во всяком случае, не только на понты. Это большая новость, незаметная, такая вот постепенно отражающая, постепенно меняющееся сознание. Второе, что следует отметить, что, в общем, Олимпиада успешная. Соревнования интересные, показывают их замечательно, красочно. Народ с удовольствием смотрит.
Вы сами смотрите Олимпиаду?
Редко. Смотрю, ну, кусками так вот вечером. Включишь что-нибудь по каналам, попрыгаешь.
Смог ли спорт отвлечь людей от политики?
На некоторое время, конечно. В некотором смысле Путин получил то, что хотел. Конечно, если еще чего-нибудь не случится. Не дай бог, где-нибудь что-нибудь рванут. Надеюсь, что нет. В общем, на самом-то деле, самые плохие ожидания не оправдались. Не произошло никаких террористических актов, то есть службы, спецслужбы справились. В то же время это не вызывает какого-то там безумного раздражения, когда люди там в гороховых пальто стоят на каждом углу. Как-то так все сделано достаточно по уму. Ничего не рухнуло, все сооружения стоят, их много, они красивые и вместительные. Олимпиада, ну, была и прошла. Я думаю, что она подняла краткосрочно рейтинг власти, рейтинг Путина, но в долгосрочном плане вряд ли она может выполнять функцию такого вот мотора роста популярности власти. Может быть, даже наоборот, потому что, когда будет человек получать платежку на более высокие там тарифы жилищно-коммунального хозяйства или наблюдать за ростом цен, он будет с досадой эту Олимпиаду вспоминать, потому что так или иначе фактом общественного мнения она останется. Так много сделано, чтобы пафос и имидж, и все, что там хотите, и бренд этой Олимпиады стоял высоко, что она останется в памяти надолго. Но я бы сказал еще, что некоторый перегиб патриотической риторики вызывает раздражение. Ну, например, ну, проиграли наш в хоккей. Ну, проиграли и проиграли. В конце концов, спорт. Но так много про этот хоккей говорили, и Путин говорил, что у нас лучшая хоккейная сборная в мире. Я думаю, что многие болельщики с досадой крякнули. От Олимпиады ждали чуть-чуть больше, чем она могла дать. Она дала ровно столько, сколько могла. Хорошо выступили норвежцы, хорошо выступили немцы, хорошо выступили американцы. Они это не рассматривают как отражение или как проблему, или в контексте вообще каких-то там державных устремлений. Что, если норвежцы лучше катаются на лыжах, это что, свидетельствует о каком-то преимуществе Норвегии над, условно говоря, там, Германией? Нет, это просто спорт. Хотя, конечно, там есть и патриотизм, и все остальное. Но вот именно Советский Союз и, наверное, Китай, они рассматривают вот это как некоторую идеологическую составляющую. А зачем, непонятно. Это просто праздник для спортсменов, праздник для тех зрителей, которые все это смотрят. Вот такая избыточная политизация, она по-советски присутствует. И задним числом будет бить по той же самой власти. Держались бы чуть-чуть поскромнее. Держались бы в рамках спортивных коннотаций. Ну, кто-то лучше играет, кто-то хуже играет. Вовсе не следует это растягивать на какие-то там державные пафосы.
Говорил политолог Дмитрий Орешкин. Прошедшая Олимпиада запомнится также гонениями на сочинских экологов и активистов, которых вынудили уехать из города спецслужбы, и нападением казаков на приехавших участниц группы Pussy Riot. Эти события также негативно отразились на имидже сочинских Олимпийских игр. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Чем вам запомнилась зимняя Олимпиада в Сочи? С таким вопросом корреспондент Радио Свободы в Иркутске Екатерина Вертинская обращалась к жителям и гостям города.
Олимпиада запомнилась плохой, не сыгранной игрой нашей команды мужской по хоккею. Вот особенно разочаровала игра с Финляндией. Ну, в принципе, больше, наверное, я ничего не смотрел.
Выступлением биатлонистов мужской сборной они выиграли гонку, эстафету. Ну, и саночники, конечно, порадовали, бобслеисты. Еще порадуют в будущем, надеемся. Ну, и самое главное, это то, что Россия вышла на первое место.
Ну, Олимпиада запомнилась многим. Я поклонница хоккея, и мне было очень обидно, когда был матч США-Россия. И судил американский судья, и было довольно досадно и обидно. Я считаю, что нужно пересматривать правила в судействе, чтобы та страна, которая играет, судьи не имели права судить, судили просто другие страны, чтобы не было предвзятости.
Честно говоря, не смотрел Олимпиаду, не было времени, даже особо не в курсе, Какие результаты?
Вообще все спортсмены молодцы, все-таки взяли первое место.
Ну, Олимпиада в Сочи, ну, я не знаю, но это очень такое серьезное событие для нашей страны. И запомнил самим фактом своего существования, ну и тем, что наша команда все-таки вышла на первое место. Давно такого не было и очень рад.
Мое личное мнение по поводу Олимпиады, конечно, наши спортсмены проиграли. Это я скажу вам 100%, да, те задачи, наверное, и те планы, которые ставили, в том числе и, наверное, население добивалось этого, мы не выполнили. Мы потеряли и в лыжных гонках, там, и на коньках, и в биатлоне, где мы сильны были по-прежнему. А те спортсмены, которых привезли мы за деньги из Кореи, из Америки, они половину медали нам привезли. Ну, как это можно называть победой нашего советского спорта? Ну, наверное, нет.
Мы больше всего болели за хоккейную нашу команду. Ну, конечно, они не победили, но я думаю, что они все равно старались и выложились. Поэтому я на их стороне. Потому что все молодцы. Все спортсмены, они старались, выкладывались. И даже если они заняли каких-то высоких результатов, все равно мы сегодня сделали все, что могли. Я в это верю.
Мы рады за наши победы. Да. И не будем ругать наших за их неудачи.
Олимпиада в Сочи мне запомнилась дверью, которую выломал американский спортсмен. А он застрял в ванной, и чтобы выйти, выломал дверь. Такая прелесть была. Вот это было интересно.
Да ничем не запомнилось, я просто не смотрел. Не имело смысла. На последнем месте много денег вбухано, так что даже никакого удовольствия смотреть не было.
Наша страна, к сожалению, команду нормальную не выставила. Те результаты даже сейчас на первое место, то, что вышли, я считаю, это все натянуто. То есть видно, что, во-первых, спортивные объекты были до конца не подготовлены. И команда выступает не лучшим образом. То есть из-за того, что страна является как бы принимающей стороной, я думаю, только из-за этого как бы последние результаты натянуты. Ну, совершенно деньги пущены на ветер. То есть если сравнить, сколько американцы потратили, они потратили 2,5 миллиарда, Россия потратила 50 миллиардов во время экономического всемирного кризиса. Лучше бы эти деньги пустили на развитие строительства новых заводов, организацию новых рабочих мест, я думаю, больше бы толку было. Я думаю, вот эта Олимпиада, она является толчком большой, ну, трудной экономической ситуации в России. Я думаю, у нас кризис сейчас после Олимпиады грянет 100%.
С жителями Иркутска беседовала корреспондент Радио Свобода Екатерина Вертинская. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведей, леса, землю.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Продолжается информационная программа «Время свободы». «Свобода в полдень». У микрофона Евгения Назарец. 24 февраля открываются командно-штабные учения Вооруженных сил США и Южной Кореи под кодовым обозначением «Ключевая опора». Корейская Народно-Демократическая Республика по традиции в самых агрессивных выражениях осуждает совместную тренировку американских и южнокорейских войск как репетицию вторжения на север. О предстоящих учениях и об обстановке, в которой они пройдут, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов.
В первой части маневров с американской стороны примет участие 5200 военнослужащих. В прошлом году их было 3500. США и Южная Корея заранее выставили защитный числовой заслон. Если в 2013 году американцы во второй части маневров задействовали 10 тысяч военнослужащих, то на сей раз в них будет участвовать только 7500. Это все, по-видимому, вполне невинные вариации, не выходящие за пределы политически допустимой нормы, спросил я у замдиректора по науке Института стран Азии и Тихоокеанского региона при Стэнфордском университете Даниэля Снайдера. Да, все это стандартно и по масштабам, и по составу войск, задействованных в маневрах. прошлом году мы чуть отступили от регламента, направив в район учений стратегические бомбардировщики с ядерным оружием на борту. Причина этого была в том, что Пхеньян приурочил к этим учениям новые испытания своего ядерного боезаряда. Появление Б-52 и Б-2 в небе над Корейским полуостровом вызвало исступленные угрозы со стороны Пхеньяна испепелить ядерным оружием и весь юг, и Соединенные Штаты в придачу. Кажется, была повышена даже степень боеготовности северокорейских ракетных частей. Но все обошлось. На сей раз командование не видело никакой надобности подключать к учениям силы ядерного сдерживания. Таким образом, они будут проходить в абсолютно штатном режиме. Северная Корея, тем не менее, с несгибаемым упорством клеймит эти учения как свидетельство агрессивных намерений империалистических кругов. Аналитики отмечают, что фактором внезапности, как и в канун Корейской войны полувековой давности, остается краеугольным камнем наступательной военной доктрины Пхеньяна, и поэтому он вполне логично осуждает любые мероприятия, укрепляющие боеготовность сил соперника, их способность отразить неожиданное нападение. Насколько я помню, и года не проходило без этих зубодробительных заявлений, предшествующих совместным американо-южнокорейским маневрам. Тональность их, правда, варьирует, но не сильно. Следует иметь в виду, что целевая аудитория, которой адресованы эти угрозы, не американская, а южнокорейская. Пхеньян знает, что в Южной Корее есть как прогрессистские, так и националистические круги, мечтающие об объединении полуострова чуть ли не на любых условиях, которые легко покупаются на пропаганду, вешающую на злонамеренный Сеул вину за то, что он отравляет атмосферу межкорейских отношений провокационными военными маневрами. Планомерное талдычение, надо сказать, приносит свои плоды. И мы видим, как действующий президент Республики Корея Пак Кын Хэ пытается заигрывать с Пхеньяном. Даниэль Снайдер имеет в виду, среди прочего, деловую командировку на север высокопоставленной делегации южнокорейских бизнесменов. На сей раз КНДР попыталась сорвать совместные учения или, по меньшей мере, добиться их переноса, заявив, что в противном случае прервет подготовку встреч членов разъединенных семей, проживающих по обе стороны границы. Этот маневр не сработал, но особо переживать по этому поводу, считает Снайдер, Пхеньян не станет. Надеюсь, что прием сработает как-нибудь в другой раз. Нет, они люди вполне здравые, умеющие калькулировать риски. Так Снайдер ответил на вопрос, были ли случаи, когда Север пытался силовым путем нарушить ход американо-южнокорейских учений. С американцами Север действительно пока не задирается. Но мы помним, как еще совсем недавно он позволил себе без всякой провокации обстрелять из артиллерийских орудий населенный южнокорейский остров и потопить сторожевой корабль ВМС Республики Корея. Обстрел произошел в 2010 году, и Сеул никак тогда не ответил на гибель своих граждан, да и на сам акт агрессии. С тех пор северокорейские пушки молчат. Полагаю, потому что Сеул открыто объявил, что меняет правила игры, и отныне будет реагировать на подобные провокации вместе с США или самостоятельно самым решительным образом. В ходе предстоящих учений в воздухе, на суше и на море будет отрабатываться тактика быстрого переброса южнокорейских частей в район границы. Американские подразделения будут отправлены на защиту Сеула, расположенного близко от границы в пределах досягаемости северокорейской артиллерии. Если смотреть на соотношение сил статически, то преимущество Севера, особенно в численности войск в приграничной полосе, выглядит ошеломительным. Да, на бумаге численное превосходство Севера несомненно. Однако, даже открытая информация показывает, что это превосходство в большой степени нивелирует низкий уровень выучки личного состава, плохое материальное снабжение, не позволяющее армии проводить надлежащие учения, устаревшая советская техника, сохраняющаяся на вооружении танковых частей и ВВС. Наши аналитики в то же время высоко аттестуют подразделения северокорейского спецназа. Но это только боевые порядки. Когда же эксперты анализируют возможные военные сценарии в динамике, то приходят к выводу, что короткую стремительную войну, блицкриг, Северу не осилить, а затяжную ему не даст выиграть огромный экономический потенциал Юга. Сценарий смотрится для Севера еще более пессимистично при учете фактора внешней помощи. Америка будет помогать Югу, но Север не может, как в случае Первой войны 50-53 годов, рассчитывать на продолжительную военную и экономическую поддержку России или Китая. Китайское руководство совсем недавно сделало беспрецедентный шаг, нарушив дипломатические приличия и совершенно открыто посоветовав северокорейским товарищам вести себя по сдержаннее. В начале 90-х годов Америка удалила свое ядерное оружие с Корейского полуострова, но не из региона. Его по-прежнему много, под водой, на субмаринах, но не этим напрашивающимся, казалось бы, обстоятельствам КНДР оправдывает наращивание своего собственного ядерного потенциала, вызывающего немалую тревогу в Сеуле, Токио, Вашингтоне, а также, возможно, в Пекине и даже в Москве. Не случайно поэтому, что государственный секретарь Джон Керри в ходе последней зарубежной поездки вновь просил Китай посодействовать обузданию ядерных амбиций Пхеньяна. Это один из ключевых вопросов корейской политики США. Мы не можем исключить тактическое применение северным ядерного оружия в случае войны, особенно если на тот момент у него будут также надежные межконтинентальные баллистические ракеты с боевыми блоками, могущие потенциально удержать Вашингтон от акта возмездия. Непосредственная опасность, впрочем, таится не в военном применении севером ядерного оружия, а в его использовании в качестве инструмента политического или экономического шантажа. Вторая опасность, проистекающая из того, что Пхеньян владеет ядерным оружием, подстегивание гонки ядерных вооружений в регионе. Я имею в виду создание такого оружия Южной Кореи и Японии. Третий фактор риска коренится в полном нежелании Северной Кореи воздерживаться от экспорта своих ядерных технологий всем, кто хотел бы тайком выйти из режима нераспространения. Мы знаем, что Пхеньян втихую строил атомный реактор в Сирии, и что он активнейшим образом сотрудничает и в ядерной, и в ракетной областях с Ираном, особенно после того, как и Пхеньян, и Тегеран стали осваивать уран, нежели плутоний, в качестве своего основного оружейного материала. Аналитик из Стэнфордского университета Даниэль Снайдер, как и многие его коллеги, обращает внимание на то, что национализм корейцев Юга ввергает их в совершенно бессмысленную, по мнению Вашингтона, ссору с Японией из-за островов Токто или Такисима. Бьющий через край национализм смешивает геополитические приоритеты южан. Они порой забывают о сегодняшнем стратегическом противостоянии с Севером и настолько гипертрофируют прошлые обиды, нанесенные Японии, что делают для себя невозможным военное сотрудничество с ней, ослабляя тем самым свою безопасность.
Корреспондент «Радио Свободы» Евгений Аронов о начавшихся сегодня совместных военных учениях США и Южной Кореи. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Каракасе вечером воскресенья по местному времени десятки тысяч людей вышли на марш протеста против политики, правящей в Венесуэле чавистской единой социалистической партии и президента Николаса Мадуро. Манифестация закончилась столкновениями с полицией, не менее 50 человек были ранены. Массовые протесты населения, обвиняющего власти в популизме и неспособности решить тяжелейшие экономические проблемы страны, а также побороть колоссальную уличную преступность, продолжаются в Венесуэле с 12 февраля, рассказывает мой коллега, эксперт по странам Латинской Америки Александр Гостев.
Стихийные демонстрации в Каракасе и других городах по духу весьма схожи с гражданскими конфликтами на Украине и в Таиланде, приводят все к новым жертвам. Вечером 23 февраля на марш протеста против чавистов в относительно зажиточном районе Каракаса Альтамира вышли сторонники лидера умеренной оппозиции из блока «Круглый стол демократического единства» Энрике Каприлеса, столкнувшийся с полицией, применившей для разгона шествия слезоточивый газ и резиновые пули. Демонстранты говорят о гибели двух своих товарищей, однако власти называют эти заявления провокационными слухами. Не менее массовая манифестация была организована и сторонниками чавистов в центре Каракаса. Мировые средства массовой информации все чаще говорят о том, что Венесуэла вновь оказалась на пороге серьезного внутреннего конфликта. Однако президент Николас Мадуро заверяет народ в том, что никакого кризиса нет, и обвиняет западных империалистов в подрывной деятельности Венесуэлы, а манифестации в Каракасе и других городах называют попыткой государственного переворота. Особенную ненависть чавистов в последнее время вызывают журналисты, как иностранные, так и местные. В конце минувшей недели американский телеканал CNN получил предупреждение от властей Венесуэлы, что в ближайшее время его вещание, в первую очередь его подразделение CNN Latino на испанском языке, будет отключено на территории всей страны за пропаганду войны. По словам Николаса Мадуро, если CNN не откорректирует вещание, его выдворят, так как, по мнению лидера чавистов, американский канал 24 часа в сутки пытается убедить и жителей Венесуэлы, и весь мир в том, что в стране уже началась гражданская война.
Я распорядился начать процесс изгнания CNN, начиная с отзыва лицензии на вещание из страны. Не хотите по-хорошему? Прочь из Венесуэлы. Хватит с нас пропаганды войны. Мы не допустим разжигания войны.
Одновременно Мадуро распорядился направить дополнительный корпус Национальной гвардии, формируемый в основном из выходцев из нищих городских низов, преданных идеям боливарианской революции, в приграничные западные штаты Тачера и Мерида, где продолжаются одни из самых активных антиправительственных выступлений. Эти протесты носят стихийный характер и почти всегда заканчиваются вооруженными стычками демонстрантов с вооруженными активистами Единой социалистической партии и так называемых комитетов бедноты, а также с полицией и национальными гвардейцами, которые в последнее время все чаще применяют дробовые патроны. На очередном собрании боливарианского партийного актива в субботу Мадуро заявил:
«Вы знаете, что произошло вчера в столице штата, в городе Сан-Кристобаль? Эти трусы, оплаченные из казны американского империализма, атаковали официальную резиденцию губернатора штата Тачера, капитана гвардии, нет, не капитана, с сегодняшнего дня майора, Хосе Григорио Вильмамора. Сам он в это время находился, по счастью, в городе Маракайбо, где организовывал очень успешно мероприятие по борьбе с контрабандой. Около 30 фашистов, вооруженных ружьями, дубинами, кастетами и ножами, ворвались в здание, где в тот момент находились несколько государственных служащих и группа женщин из местного боливарианского комитета. Дальше, такое невозможно терпеть, под угрозой наша революция. Мы должны переходить от обороны к активной защите. Мы должны покарать виновных в полном соответствии со всей суровостью закона».
Это происходит, несмотря на мирные заявления о готовности к диалогу Энрике Каприлеса, призывающего всех недовольных чавистами не поддаваться на провокации спецслужб и, главное, не устраивать их самим. За 12 дней в Венесуэле погибли как минимум 10 манифестантов. Неделю назад в городе Валенсия была застрелена 21-летняя победительница местного конкурса красоты, присоединившаяся к протестующим. При этом население Венесуэлы считается одним из самых вооруженных на всем континенте. Нелегально боевым огнестрельным оружием владеет, по некоторым данным, каждый третий человек в стране. В нынешних протестах участвуют самые разные оппозиционные силы, однако авторитет среди всех недовольных чавистами, коррупцией, безработицей, безудержными инфляцией и преступностью стремительно и прочих набирает радикальное движение «Народная воля» во главе с 42-летним политиком Леопольдо Лопесом. В отличие от Энрике Каприлеса, приверженца ненасильственных методов борьбы, пассионарного Лопеса все чаще называют единственным человеком, способным возглавить уличный протест. В минувший вторник Леопольдо Лопес, обвиненный в подстрекательстве к насилию, сам сдался властям. Он с букетом белых цветов в руках зашел в бронированный автомобиль Национальной гвардии после того, как выступил на протестной акции в Каракасе. Лопес называет выдвинутые против него обвинения в подстрекательстве к насилию лживыми.
Когда уже в правительстве найдется достаточно здоровых ушей, чтобы они вняли голосу народа? Венесуэльцы хотят мира и перемен. Мы требуем покончить с коррупцией и насилием, с ложью и несправедливостью. Мы выступаем за демократию и за конституцию. Здесь и сейчас, чтобы доказать свои искренние намерения, я заявляю, что готов сделать самый смелый шаг. Я сам иду к вам в руки, я отправляюсь в вашу тюрьму. Только ради того, чтобы эта страна наконец проснулась.
Вечером 23 февраля Николас Мадуро, выступая по национальному телевидению, сделал красивое заявление в присущем ему эмоциональном духе, пригласив президента США Барака Обаму выложить карты на стол и провести прямые двусторонние переговоры для разрешения всех противоречий между двумя странами. При этом Мадуро добавил, что разговор будет, очевидно, непростым, так как, по его мнению, США отказываются признавать полную независимость всех стран Латинской Америки. Отношения между Соединенными Штатами и Венесуэлой уже почти 3 года поддерживаются на уровне поверенных в делах. Несколько дней назад по распоряжению Николаса Мадуро из Каракаса были высланы еще 3 сотрудника консульства США, обвиненные в подстрекательстве студентов к участию в антиправительственных выступлениях. Венесуэльские власти утверждают, что американцы вели политическую агитацию в вузах, доступ в которые получали под видом проведения мероприятий, связанных с оформлением виз, а также финансировали деятельность правых партий, направленную на саботаж электроэнергетической системы страны и экономики Венесуэлы в целом. Политическое противостояние Каракаса и Вашингтона, тем не менее, пока не сказывается на взаимном торговом обороте двух стран, а именно на поставках в США венесуэльской нефти. Более половины всех углеводородов, добываемых в этой латиноамериканской стране, по-прежнему поступают на американский рынок. Однако экономика Венесуэлы остается крайне слабой, и более половины населения здесь живет за чертой бедности, несмотря на самые крупные в мире разведанные запасы нефти в Венесуэле.
Рассказывал мой коллега Александр Гостев. Вы слушали программу «Свобода в полдень». Ее провела Евгения Назарец. Следующая информационная программа на волнах радио «Свобода». Время «Свободы» начнется в 16:05 московского времени.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19:00 по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11:00, в 2:00 и в 8:00. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12025 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.